Это история монаха Юньцзя, который прибыл к Хуэйнэну за подтверждением просветления.
Сяньцзе брать внимание Юньцзя на то, что просветление, достигнутое естественным образом, является ограниченным. Он посоветовал Юньцзя обратиться за помощью к наставнику. Юньцзя спросил, может ли Сюаньцзе подтвердить его понимание. Но монах сослался на своего собственного наставника Хуэйнэна и взялся отвести его к Цао Ци. Когда они прибыли, Юньцзя не стал простираться перед шестым патриархом, как того требовал ритуал. Вместо этого он трижды обошел вокруг Хуэйнэна, держа в одной руке жезл, а в другой чашу. Хуэйнэн сказал: «Монах должен вести себя степенно. Откуда ты? И почему ты такой надменный?» Юньцзя ответил: «Самое важное — решить проблему жизни и смерти, поскольку смерть скоро наступит. Мне некогда переживать из-за манер. Моя единственная забота — освободиться от рождения и смерти». Юньцзя парировал: «Почему ты не пытаешься познать отсутствие рождения и смерти? Тогда бы ты понял, что нет таких вещей, как раньше или позже».
Юньцзя прибыл к нему, демонстрируя свое высокое понимание, не придерживаясь обычных правил поведения, говоря, что весь его дух направлен на осознание. А когда дух направлен на осознание, то внешнее перестает иметь смысл. Хуэйнэн ему сказал: «Хоть твой дух направлен на осознание, почему ты не найдешь то, что за пределами рождения и смерти, если ты боишься смерти и практикуешь дхарму, чтоб ее превзойти?»
Юньцзя ответил: «Если мы знаем принцип дхармового тела и знаем, что дхармовое тело лишено рождения и смерти, мы понимаем, что нет таких вещей, как раньше или позже». Хуэйнэн ответил: «Это действительно так». Присутствующие были поражены этим диалогом, но еще больше их поразило то, что произошло дальше. Юньцзя распростерся перед Хуэйнэном и сказал: «Мне пора идти». Хуэйнэн спросил: «Не слишком ли рано уходить?» Юньцзя ответил: «Поскольку изначально такой вещи, как движение, не существует, нет смысла говорить. Слишком рано или слишком поздно». Хуэйнэн спросил: «Тогда кто же знает, что движения нет?» Юньцзя сказал: «Это ты проводишь разграничение». Хуэйнэн похвалил его: «Ты действительно понимаешь смысл нерождения». Юньцзя парировал: «Как нерождение может иметь какой-то смысл?» Хуэйнэн копнул еще глубже: «Если нет смысла, кто же проводит разграничение?» Юньцзя ответил: «Даже разграничение еще не смысл». Хуэйнэн снова похвалил Юньцзя: «Чудесно, ты хорошо справился. Пожалуйста, оставайся ночевать». Юньцзя остался ночевать, а на следующий день вернулся в храм Лунсин. В оставшиеся годы жизни Юньцзя, у него училось много последователей, и его слава становилась еще больше. Он пользовался таким высоким уважением, что после его кончины в 713 году китайский император пожаловал ему посмертный титул «Усян», что значит «не имеющий проявления».
Этот монах сказал: «Если мы знаем принцип дхармового тела и знаем, что дхармовое тело лишено рождения и смерти, мы понимаем, что нет таких вещей, как раньше или позже. Дхармовое тело – это другое имя природы ума, пустоты как таковой. Внутри физического есть тело энергетическое, эфирное, или прана-майя-коша. Его почувствовать можно, если вы очищаете каналы и чувствуете струение праны. Оно состоит из праны. Еще тоньше энергетического тела астральное. Кто хорошо медитирует, может выделять астральное тело из физического. В общем, способность его выделять – это признак продвижения в практике. К примеру, в практике концентрации, в йоге сновидений или в кундалини-йоге. Астральное тело трудно описать языком, оно нематериально. Тем не менее, вы в нем знаете, что вы – это вы. Силой ума оно может принимать такую же форму, как и физическое, либо другую. Оно может путешествовать с огромной скоростью. Стоит вам пожелать где-нибудь оказаться, и вы там окажетесь. Проходить сквозь стены, потолки, проникать сквозь землю, слышать и видеть на расстоянии. Однако все это нельзя назвать дхармовым телом. Все это очередные оболочки, которые часть сансары. И даже если вы научитесь превосходно летать в астральном теле, вы можете быть таким же слепцом, как и обычный человек. Правда, ваша слепота будет более свободная. Тем не менее, дхармовое тело гораздо дальше. Вслед за астральным телом есть тело каузальное или виджняна-майя. Его некоторые представляют в виде золотого светящегося тела, некоторые в виде шара. Но, в общем, у нас в учении считается, оно не имеет формы. Это тело космического сознания. Тело, не имеющее пределов, в котором можно обитать в мире без форм, арупа-лока. Это совсем другой уровень. Тело, где нет забот, связанных с размером, с временем в человеческом понимании. Где нет никаких ограничений формы. Где нет прямого, круглого, угловатого, изогнутого, где нет миллиметров, сантиметров, километров, где все бесконечно. Это даже трудно представить. Где нет круглого, квадратного, прямоугольного, длинного, продолговатого или короткого. Это просто состояние, где есть сознание, но нет формы. Нет именований, имен, ярлыков, концепций. Оно подобно бесконечной пустотной бездне. Тем не менее, даже там есть сознание, воля, чувство бытия. Когда йогин незнакомый впервые соприкасается с этим телом, он может подумать, что вот оно освобождение. Ведь это бесконечное космическое сознание. Оно очень возвышено. По сравнению с ним заботы людей – это копошение навозных червей. Они кажутся настолько ничтожными и мелкими. Возможно, так боги смотрят на людей, боги мира без формы. В поскольку тот, кто переживает это тело, он находится непрерывно в очень космическом, непостижимом, запредельном состоянии. И форма это кажется таким очень ограниченным чем-то, инертным и глупым. Тем не менее, даже это тело нельзя назвать дхармовым. Все-таки это очередное ограничение, и это тоже сансара. Это очень величественное, но это сансара. Святые однозначно предупреждают, чтобы йогин не зависал, не цеплялся, не задерживался в этом теле. В этом теле можно жить очень долго. Кажется, что оно бессмертное. И в этом теле можно жить только в состоянии самадхи. То есть в него нельзя попасть человеческим умом, человеческий разум ограничен. Но если вы войдете в пятую дхьяну, вы проникнете в это тело. В пятой дхьяне переживается бесконечное пространство. Это когда-то было одно из моих любимых видов самадхи, проникновение в пятую дхьяну. Вы можете им наслаждаться бесконечно долго. И когда вы открываете глаза, у вас примерно такое сознание, что этот мир еще здесь? Это все, и вот это все, и эта форма, это до сих пор еще не исчезло, как странно. Надо поесть и снова входить в самадхи, чтобы не видеть этого отвратительного мира. И вы думаете, как здорово вообще быть в этом состоянии. Все, что надо, это чуть-чуть поддерживать тело и постоянно находиться в нем. Когда вы в нем находитесь, там нет выраженных субъекта и объекта. Нет вообще ни земли, ни солнца, ни планет. Нет жизни, нет смерти как таковой. Вы один там, вы Бхагаван и Бог, но есть чувство «я». Нет никаких проблем, есть сознание, которое непрерывно расширяется. И оно расширяется каждую секунду, и вы новые области открываете. И вы находите в этом расширении бесконечный экстаз и тончайшее удовольствие. Нигде нет даже малейшего препятствия, помехи, если вы находитесь в стабильной самадхи пятой дхьяны. И вы каждую медитацию охватываете все новые области бесконечного пространства, и все больше и больше тонкий восторг вас наполняет. И вы так переполняетесь этим ощущением бесконечности, величия, расширение чувства, словно вы полностью одинокий дух, космический логос, из которого состоит вся эта вселенная, что ничто другое вас больше и не заботит. И вы понимаете, что вот это подлинное бытие, а все остальное бытие мелкое, ничтожное, оно даже не стоит, чтобы о нем вспоминать. Какие-то жизни были, встречи, расставания, слезы, поиски дхармы, это все какой-то маленький человечек искал. Какие-то проблемы, взаимоотношения. Человечек это думал, что он рос, рождался, мужчиной себя считал, или еще кем-то, монахом или мирянином. Но когда вы входите в это состояние, вас нет больше, а есть только бесконечность. А для бесконечности все эти стандарты, они просто не работают, они ничтожны. Однако, даже это величественное состояние не является просветлением. Святые говорят, что остановиться здесь – это как бы тоже сансара. Как невеличественное это состояние, оно является сансарным. По меркам других существ, оно является очень великим, но остается еще тонкая индивидуальность. Тонкое я-сознание. Наконец, когда йогин это понимает, проникает, делает прорыв дальше от бесконечного пространства к бесконечному сознанию, от сознания к ничто, внезапно он уничтожает вот эту последнюю связь с тонким я-сознанием. И он понимает, что даже меня нет как космического духа, что даже вот это чувство космического духа, бесконечности, все это очередная пелена неведения, тонкая, но последняя. Он понимает, что нет ничего вообще, и что никогда ничего не было, и даже некому это понять. Только есть самое глубинное осознавание. И ему нет больше нужды как-то себя осознавать через посредством какого-то сознания. Оно есть само в себе. Оно настолько ошеломляюще и парадоксально, дико, что это обычному уму непостижимо. Поэтому, когда махасидхи выходят из него, то одним они могут это передать, только ошеломив другого. Когда они выходят из этого состояния и в нем находятся, и кто-либо просит их объяснить, в каком состоянии находятся, они не могут это сделать человеческим языком, особенно если они долгое время не читали лекции. Они понимают, что это настолько парадоксальное состояние, что они просто могут ошеломить человека, ввести его в шок и сказать: «Вот, видишь, в каком я состоянии постоянно». Вот они примерно постоянно в таком парадоксально-шоковом состоянии, запредельном. И когда йогин достигает этого, он чувствует, что он постиг великий предел. Все. Нет его личности, и значит, нет больше сансары. Однако святые говорят, что даже остановиться в этом великом пределе – это однобокая сторона реализации, это настоящая реализация, никто не отрицает. Однако святые более высокой категории говорят, что даже зависнуть в таком реализованном состоянии означает перекрыть свой потенциал, закрыть себе дорогу, двигаться дальше. Ты освободился от сансары, можно сказать, ты не страдаешь, но, однако, ты отсек себе тоже дорогу для дальнейшего роста. Они говорят, что ты должен вот это состояние пустоты теперь обратить на форму. Ты должен слить форму и пустотность. Ты должен переживать вот это запредельное в обыденном состоянии, когда ты видишь, слышишь и прочее, не только в самадхи. Итак, дхармовое тело – это вот это последнее тело, тело абсолютной пустотности, которое пронизывает все внешние и внутренние объекты. И вот это дхармовое тело лишено рождения и смерти. И в нем нет таких вещей, как раньше или позже. Юньцзя постиг это тело на собственном опыте. И он сказал об этом прямо Хуэнэну. Хуэнэн поэтому сказал: да, это так. Он видел, ты постиг это. Это ясно. Когда два человека, постигшие это состояние, встречаются, они понимают друг друга без слов. Затем Хуэнэн спросил: не слишком ли рано уходить? Юньцзя ответил, что рано или поздно – это условная категория, а когда ты постиг состояние без времени, все это не имеет значения. Юньцзя попытался его поймать. А кто знает, что движения нет? То есть, может быть, у него еще осталось какое-то тонкое цепляние, тонкое развлечение, откуда он судит. Может, у него еще тонкий эгоизм остался и тонкое неведение. Поэтому он спросил: тогда кто же знает, что движения нет? Кто этот умник внутри тебя, который судит вот так вот? Юньцзя сказал: это ты проводишь разграничение. То есть он сказал: на самом деле, это ты как бы пытаешься это увидеть, потому что ты хочешь меня подловить. Но на самом деле ловить нечего, поскольку есть только пустота. Хуэнэн тогда похвалил его: значит, ты действительно понимаешь смысл нерождения, того великого состояния, где нет рождения и смерти. Юньцзя ответил: «Но разве оно может иметь какой-то смысл? То есть говорить о его смысле, ведь оно вне логики, оно абсурдно. В нем нет никакого смысла человеческого». Хуэйнэн снова попытался зацепить его и сказал: «Если нет никакого смысла, кто же проводит разграничение?» Он хотел сказать так: «Если в этом состоянии нет никакого смысла, почему же ты задаешь этот вопрос, почему ты разделяешь, почему ты утверждаешь, что оно не имеет какого-то смысла? Говорить, что нерожденный имеет смысл, или говорить, что оно не имеет смысла, это разные утверждения. Утверждение означает фиксацию, а фиксация означает какое-то тонкое цепляние, двойственность». И Хуэйнэн спросил: «Если в нем нет никакого смысла, и ты это постиг, то почему же ты утверждаешь, почему ты настаиваешь на какой-то точке зрения? Кто проводит это разграничение? Если ты настаиваешь на какой-то точке зрения, значит, у тебя еще есть какая-то часть ложного эго, нерастворенная. Значит, ты что-то утверждаешь, ты за что-то цепляешься еще». Но Юньцзя сказал ему, что даже вот такое разграничение, это не имеет, то, что он говорит, оно не имеет никакого значения в том состоянии. То есть его слова — это просто эхо, это просто отклик на его вопросы. Были вопросы, отклик, эхо откликнулось как могло словами, а на самом деле он никак не цепляется и не занимает никакой точки зрения. Тогда Хуэйнэн его похвалил: «Чудесно, ты хорошо справился». То есть Хуэйнэн дал ему подтверждение. Когда мы практикуем наши переживания, могут быть очень глубокими и запредельными. Но мы всегда должны сохранять равновесие. Поэтому по традиции всегда считается, что ученик должен получать подтверждение учителя. И без такого подтверждения, если он не может получить подтверждение, то его реализация не признается. Ему говорится медитировать, работать дальше. Возможно, он не полностью постиг дхармовое тело. Возможно, у него нет равновесия между относительным и абсолютным. Возможно, он полностью постиг дхармовое тело, но его ум еще не гибкий. Он не способен в обыденном состоянии проявлять себя адекватно. Возможно, он превозносит абсолютное. Возможно, он недооценивает относительное.
Природа Будды в вашем теле и в моем, в собаке, в свинье, в траве. Природа Будды повсюду одинакова. Собачье дерьмо обладает той же природой Будды, что и Будда Шакьямуни. Нет разницы. Если вы посмотрите достаточно пристально, вы увидите во всех вещах одну и ту же вещь, и все вещи. Нет никакого отличия между песчинкой и сокровищами царя Соломона. Конечно, если бы вы стали проповедовать это на улице, люди подумали бы, что вы сошли с ума. Эти стихи объясняют высший принцип, а не повседневные явления. Если вы думаете, что можно пойти в туалет и поклониться унитазу, а не Будде, подумайте еще разок. Ученик наставника Сюаньхуа в Калифорнии услышал, как наставник сделал похожее замечание, и во время обеда он положил на обеденный стол кусок дерьма. Наставник Сюаньхуа спросил: «Что ты делаешь?» Тогда ученик упрекнул его: «Смотрите, это разграничение, у вас разграничивающее сознание». После этого случая наставник Сюаньхуа велел ему уйти. Этот конкретный монах был высокого мнения о себе, и вместо того, чтобы выслушать поучение своего наставника, настаивал на самостоятельном образе действий. Его не интересовала учеба. Он просто хотел бросить вызов наставнику. В данном случае он не смог понять того, что принцип или область номинального отличается от области феноменального.
Наставник Сюаньхуа объяснил: не клади дерьмо на обеденный стол. Шакьямуни никогда не ел дерьмо. Когда я говорю, что дерьмо и Шакьямуни тождественны, я говорю о реализации, которая приходит за счет практики. Я не говорю о конкретном мире. В проявленном мире явления по-прежнему остаются явлениями. Шакьямуни — это по-прежнему Шакьямуни. Дерьмо — это по-прежнему дерьмо. Просветленный человек понимает и признает, что мир явлений не то же самое, что и принцип дхармы. Монах, получив некий опыт ясности, перепутал абсолютное и относительное. Когда говорится, что чистые и нечистые имеют один вкус, это говорится о дхармовом теле. Это вот о том теле, которое за пятой тхьяной. Там действительно чистые и нечистые имеют один вкус. Однако в относительном смысле реализовать единый вкус это не означает не различать. Когда дхармовое тело проявляется в относительном мире, оно проявляется как пять мудростей. Равностное, зерцелоподобное, всеохватывающее, всесвершающее и различающее. Поэтому реализовать дхармовое тело в относительном мире – это также не только видеть, что все имеет один вкус, чистое и нечистое, но также отличать и знать, какое место что занимает. Другими словами, мы должны знать, что все обладает природой Будды. Тем не менее, дерьмо на стол не кладут, под тем предлогом, что оно обладает природой Будды, и все чистое. Поскольку относительная истина различается с абсолютной. Состояние реализации – это преодоление разделения на чистое и нечистое, на субъект и объект, на внутреннее и внешнее, на плохое и хорошее. Когда такие разграничения преодолены, значит человек реализовал дхармовое тело. Тем не менее, в относительном смысле эти разграничения остаются, и закон кармы действует также на тех, кто его реализовал, и на тех, кто его не реализовал. Поэтому, когда мы выбираем находиться в относительном измерении, нам все равно приходится учитывать, что есть условно чистое, условно нечистое, условно внутреннее и внешнее, субъект и объект, высокое и низкое и так далее. Если не придерживаться этого, то законы материального мира все равно будут действовать именно по законам кармы. Тогда йогин понимает, как совмещать относительное и абсолютное, и у него нет больше замешательства.
Был современный чайский наставник по имени Живой Будда Золотой Горы. Богатый человек попросил его помочь его дочери, которая умирала от туберкулеза. Врачи отказались от нее. Когда наставник подошел к ее кровати, он поднял ее на руки и сильно поцеловал в губы. Она попыталась вырваться, и другие тоже пытались остановить его, но он не отпускал ее 10 минут. Затем он выпустил ее. Повернулся и изверг из себя множество отвратительной черной слизи. Люди были потрясены и исполнены отвращения. Они спросили, как он мог выдержать и высосать все это из нее. Он сказал, а что в этом ужасного? На самом деле это достаточно вкусно. Он собрал слизь, поджарил ее и съел. Таким образом девушка была излечена.
Далее говорится, не думаю, что вы приняли бы его за обычного человека. То, что он говорит и делает, может казаться абсурдным, но обычные люди не обладают силой практики, чтобы понять его. Его действия опираются на опыт долгих занятий практикой. Вы не можете понять его, не говоря уже о том, чтобы подражать ему. Поскольку в традиции сутры не очень обращают внимание на тантрические приемы, такие как длина дыхания, кундалини и прочее, то там определяют состояние ума, пребывающего в нирване, такими более околичными способами. Однако мы должны знать, что даже когда мы реализовали дхармовое тело, для того, чтобы признать просветление, существуют критерии. Один из критериев – состояние единого вкуса. Единый вкус означает, что все то, что было разграниченным, двойственным, теперь предстает недуальным, чистым и совершенным. Подобную практику мог выполнить только настоящий мастер, который реализовал состояние единого вкуса. Единый вкус касается как и внешнего, так и внутреннего. Единый вкус означает, что когда вы слышите неприятные слова, или восхваляющие, или приятные, у вас возникает единое чувство радости и абсолютности. Когда вы слышите, что вам дается служение, которое вам нравится, и которое вы привыкли с радостью выполнять, и которое не нравится и вызывает отвращение, у вас возникает одинаковое чувство радости, энтузиазма или азарта. Когда вы слышите или когда вы практикуете в ретрите, или когда вы не практикуете в ретрите, у вас одинаковое медитативное состояние. Когда во время аксюпоа вас восхваляют или наоборот ругают, ваш ум воспринимает это как проявление абсолютного. Я думаю, скоро в будущем у нас появится прибор, с помощью которого можно будет регистрировать волновые мозговые волны, и с помощью которого можно будет регистрировать учащение пульса и биение сердца. С его помощью легко проверить изменения внешних данных. Разумеется, просветление никакой прибор не зафиксирует. Это абсурд. Поскольку приборы внешние, а дхармовое тело очень тонкое. Тем не менее, зафиксировать сердцебиение, учащение пульса, расширение зрачков элементарно, самыми элементарными приборами возможно. И с его помощью можно проверять, находится человек в дхармовом теле, в естественном состоянии, либо он находится в периферии. К примеру, если он находится в дхармовом теле, ему можно задавать любые вопросы или говорить любые слова, обладающие любым смыслом. Его реакция будет одинаковой. Если же человек существуют вопросы, с помощью которых можно зацепить подсознание, захватить прошлый опыт, определенные переживания. Если человек находится в естественном состоянии, и его самскары уже очищены, то даже такие зацепки не смогут не зарегистрироваться, и самописец не выдаст кривую. Его пульс не участится, и волны тоже не участятся. Если же у человека не изжиты самскары, то самописец выдаст увеличение синусоиды, увеличение кривой. Можно будет заметить, что человек выбит из естественного состояния. Таким же образом, это можно проверять во время еды, во время испытания физической боли, во время наблюдения любых образов и чего угодно. Я думаю, каждый может проверять себя, насколько он освобождается и находится в естественном состоянии. Другой самый простой способ – проверить чистоту дыхания. Однажды, когда один мастер был вместе со своими друзьями, врачами, они решили замерить его мозговые волны. Когда они замерили, они удивились. О, они сказали, мастер спит и с нами разговаривает. Как так может быть? Его мозговые волны соответствовали фазе глубокого сна обычного человека. То есть, когда он общался с ними из состояния сна без сновидений. Когда мы находимся в естественном состоянии, мы находимся в состоянии сна без сновидений. Когда мы не находимся в глубоком естественном состоянии, но в легком состоянии присутствия и осознанности, наши мозговые волны соответствуют фазе сна со сновидениями. Все это гораздо глубже, чем обычное поверхностное сознание. Такая фаза сознания означает, по сравнению с синусоидой, означает более мягкую синусоиду или почти ровную линию. Когда другого святого попытались измерить волны его мозга, они посмотрели и сказали, деятельность мозга неживого человека. Когда наше сознание пребывает в естественном состоянии, то колебание пран сведено к минимуму, и в основном праны двигаются в теле через центральный канал сушумна. Это не отражается на внешних каких-то вещах. Как один сказал мастер, ты должен трупом стать живым и делай все, что хочешь. Все будет верным для тебя. Под трупом имеется в виду эго. Живое означает сознание присутствует. Однако отмерло все, что связывало тебя с иллюзией. Сознание есть, но глядя на женщин, ты не видишь женщин. Глядя на мужчин, не видишь мужчин. Глядя на монахов, ты не видишь монахов. Глядя на мирян, не видишь мирян. Глядя на собак, ты не видишь собак. Почему ты не видишь этого? Потому что нет тебя, который бы обладал опытом и занимал точку зрения, чтобы все это видеть. Ты просто воспринимаешь. Благодаря тому, что у тебя есть старый опыт и различающая мудрость, конечно, ты не путаешь мужчин с женщинами и собак или монахов с мирянами. Ты четко знаешь, что миряне – это не монахи, а собаки – это не кошки, а мужчины – это не женщины. И без труда ориентируешься, как и где следует поступать. Однако это не твое видение, это всего лишь утилитарное, прагматическое, внешнее знание для удобства. Внутри у тебя же нет таких понятий. Ты ничего этого не видишь, поскольку у тебя нет как видящего, который выражал собственную позицию. Есть только пустотное осознавание. Оно безгранично и плещется равным образом как в кошках, так и собаках, так и в мирянах, так и в монахах. И у тебя нет никаких искусственных личных разграничений, предпочтений. Это означает, что у тебя нет возможности привязаться к чему-либо или наоборот что-то возненавидеть, поскольку ты обладаешь видением только единого сознания. Такой монах, окажись в густонаселенном монастыре или среди деревьев, будет иметь одно и то же сознание, поскольку он будет понимать, что деревья – это немного монахи, а монахи – это немного деревья. Какой-то уж большой разницы между ними нет. Конечно, некоторая есть, но в глубинном смысле это одно и то же. Все наше суждение основано на том, что внутри нас есть судящий, видящий. С открытием дхармового тела этот видящий и судящий субъект исчезает сам по себе, хотя способность суждения остается. Oh.